Братья и сестры, искренне приветствую вас всех с нашим совместным радостным праздником, с нашим святым юбилеем, который нам Бог подарил, 50-летие нашего братства. Я хочу прочесть некоторые места Писания. Прежде всего, я прочитаю Псалом 117, 24 стих, а потом 23 и 28. Здесь слова такие. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонный». Слышите, кто нам этот день создал? «Сей день сотворил для нас Господь, возрадуемся и возвеселимся вонный». 23. «Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Дивно, чудно, как вот брат проповедовал предо мной о чудесах Господних. «Ты, Бог мой, буду славить Тебя, Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Дети Божии, такое большое собрание народа. Мы в этот день и радуемся, и кое-что вспоминаем. И благодарим Бога за то, что Он чудно вел, сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онный. Для своего свидетельства я прочитаю такой стих Святого Писания. Пророка Исаии, 26 главу, 13 стих и 12. «Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас». Дорогие друзья, так восклицает автор, большой пророк Исаия в своих вспоминаниях, он так взывает и говорит: «Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но только через Тебя мы славим имя Твое». Что это за другие владыки? Кто позволил этим владыкам войти в ряды народа Божия и господствовать? Дорогие друзья, так, кажется, трагически звучит. «Другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но только через Тебя мы славим имя Твое». Другие владыки. Это были, дорогие друзья, другие владыки. Это был атеизм. Это было безбожие. С момента зарождения этого безбожия оно взяло на вооружение покончить с религией в стране. Эксперимент такой провести, покончить с верующими, покончить с религией. Это другие владыки. И вот такой вопрос я себе задал. Кто позволил этим владыкам господствовать над Божьим наследием? Вы знаете, дорогие друзья, атеизм зародился и уже в 17-е годы, 18-е, воспитывалось племя борцов с религией. Так называемые проходили курсы безбожников, и эти курсанты на этих курсах затем возглавляли общество знания и на судах у нас присутствовали. Я помню, когда один из моих судов присутствовал религиозный эксперт. Так называемый эксперт по проверке изъятых у меня документов. Он отнес Библию к антисоветской литературе. И меня очень немножко это взволновало. И я говорю: я прошу отвести этого эксперта. Он безграмотный. Он отнес Библию, которой тысячелетия, а советской власти на это время было 60 лет, он отнес ее к антисоветской книге. Ну, прокурор требует, чтобы он присутствовал. Судья, я говорю, спросите, какое в него образование. Судья спрашивает, господин Абрамов или товарищ Абрамов, какое у вас образование? Он встает, гордо отвечает, курсы безбожников в 1924 году. Я обращаюсь к суду и говорю, 60 лет советской власти, неужели что посолиднее вы не могли выставить на борьбу, как только вот этого? И он после этого свидетельства паник и силы уже не имел дальше, потому что его осадили. Я говорю, он не может быть экспертом, чтобы проверять нашу литературу. И так это безбожие хитро проникало в наши ряды христиан, в ряды церквей. И знаете, в православной церкви был такой патриарх Тихон. Он проклял советскую власть. И закрыли православную церковь, позакрывали все дома молитвы, разрушали крепко, крепко. И мы молчали, наши союзы молчали. Все молчали, покорно покорялись. И знаете, у нас есть очень много документов, я не в состоянии всех свидетельствовать. Сколько было случаев, когда можно было противостоять этим другим. Другие господствовали. Другие господствовали. И особенно это выразилось в послевоенный период. Когда требовала советская власть, чтобы открыли второй фронт против гитлеровской Германии, то нам дали условия отпустить узников на свободу, открыть церкви иванские, христиан и другие церкви. И пошли эмиссары от этого общества знания, там, где отбывали наказания наши братья, и их вербовали на службу у властей. Дружить с властями и предавать дело церкви. Дорогие друзья, и это длилось долго. Это длилось долго. И изнывали уже народ Божий, изнывали братья, сестры. Но у Бога, дорогие друзья, всегда находятся люди. В то время, как готовились курсы безбожников, в это время, в 1926 году, родился в семье Крючкова Константина Павловича сын Геннадий. Он потом станет в проломе. Он потом объединит все это движение и будет все время в проломе стоять. Сегодня мы боимся, дорогие друзья, выразить, чтобы человека не прославить. Мы славим Бога. Действительно, человек – это есть человек. Но Библия, наша книга святая, нас учит относиться с уважением. Сегодня мы слышали об Иисусе Навине, правда? Этот человек, ну, Богом прославляется и величится. Вы знаете, в книге пророка Иеремии в 5 главе написано так: «Проходите по улицам Иерусалима, рассмотритесь, разведайте, исследуйте, нет ли делающего правду, нет ли ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим. Я пощадил бы». Возникали такие наши сопротивления от этим положением различных и в других церквах за несколько лет до 61 года. Но объединить это усердие, объединить это движение, видно, Бог определил брату Геннадию Константиновичу. И до самого ухода из жизни он возглавлял самые трудные времена братства наше. Сегодня юбилей, и он, если бы присутствовал, было бы главное здесь, потому что он отстаивал истину. Изменяли ему друзья, изменяли ему те, кто начинал с ним, а он стоял в проломе за движение это, за чистоту движения. Все документы, которые направлялись в религиозные культы, в конституционную комиссию, все, как направлялись в союзе баптистов мира всего составлял Геннадий Константинович. Приятно нам было общаться с ним, приятно было учиться у нашего брата. И сегодня нам стоит это имя упомянуть. Оно не причинит нам вреда, если мы это имя вспомним, дорогие друзья. Пройдите по улицам Иерусалима, спросите, разведайте, нет ли человека. И такой человек оказался. Он в 66-м году в ноябре месяце был осужден на 3 года лагерей. Отбыл этот срок, постами и молитвой утвердился и вышел, и пошел на нелегальные. 20 лет прожил на нелегальном положении, отстаивая истину и, дорогие друзья, борясь с этим засилием церкви. Что это было за засилие? Что это за другие, что позволили себе господствовать в рядах народа Божия? Другие, кроме тебя, Слово Божие говорит. Другие, кроме тебя. Знаете, меня однажды очень долго уговаривали на сотрудничество. И благодаря братьям моим, старшим, я посетовал и говорю, склоняют к содружеству. А братья мне говорят, гони их метлой. Гони их, их не место у алтарей Господних, гони их. Знаете, как мне это помогло? Когда он появился очередной раз и говорит, когда встретимся еще? Вы что-то ощетинились, когда встретимся? Я говорю, больше не встретимся. Больше не встретимся, потому что вы чужой в церкви. Другие владыки господствовали. Нет другим владыкам места там, где Божий алтарь. Вы знаете, дорогие друзья, что они очень свирепо действовали. Эти другие очень свирепо в церкви действовали, очень властно действовали. Действовали до того, что в свой президиум Всесоюзного Совета был включен работник КГБ, как член президиума всех Б. Да, дорогие друзья, это были мрачные для нас страницы. Это было, знаете, такое, как сокрушение. Все они удивлялись, старшие пресвитеры и прочие удивлялись, как можно без властей, ну, допустим, покрестить, как можно без властей, значит, совещание провести, съезд провести, как можно детей возить в собрание, когда есть запреты на это. И эти чужие действовали, я несколько пунктов назову. Первый пункт чужих был против детей. Не допускать детей в молитвенные собрания моложе 18 лет. Стояли сторожа из диаконов, диаконы церкви, диакон церкви. Дорогие друзья, стоит и деток не пускает в собрание. Я это видел. Я это наблюдал. Я говорил с этими сторожами, уйдите, пусть дети присутствуют. Ведь Христос сказал, пустите детей и не препятствуйте им ко мне приходить. А здесь сторож, диакон церкви, выгоняет детей. Нам дом молитвенный закроют. Нам дом закроют. Если будут присутствовать дети, это чужие властвовали. Это другие хотели такую власть, и они видели мягкость сломанного союза всех Б. Сегодня мы не стыдимся это сказать, дорогие друзья. Их наследники, преемники тем же путем идут. Много они препятствовали духу пробуждения братства. Очень много препятствовали. Нам не так было горько встречать козни КГБ, исполкомов, милиции, как козни наших братьев с Союза. Очень было тяжело их переносить. Я был очень молодым еще, любил поехать в Москву послушать Карева проповедь Александра Васильевича, а потом видел его нищету и убогость. Как мы без ним? Один брат ему пожаловался, что склоняет к дружбе. Брат, ничего, ничего. Как же без них? Как мы можем без них? Дорогие друзья, они внедрялись в церковь. Мог ли присутствовать тогда Господь, когда от эти чужие или другие господа в церковь вторгались? Они вытесняли Христа. Я себе записал тут, знаете, такое состояние, что они вытеснили Господа своих пределов. Ну что это за президиум всех Б, где присутствует работник КГБ? Контролирует их каждый шаг. Ревнитель наш Господь, Он не может мириться и сотрудничать с изменившим Его. Он ушел, оскорбленный. Спаситель нас стал вдали. Как в ладокийском периоде, все стою и стучу. А чужие что делали? Обирали, обкрадывали, опустошали народ Божий. Вот что они делали. Обкрадывали, опустошали, обирали народ Божий. И, дорогие друзья, когда мы читаем сейчас эти послания, как четко, ясно Геннадий Константинович излагал в Конституционную комиссию, в то время председателю Совета Министров Хрущеву, что это незаконные действия этих чужих. Конституция наша, которая существовала в то время, запрещала, она отделила церковь от государства и школу от церкви. Это было противозаконное действие. Так писалось в ЦК партии, что вы занимаетесь беззаконной деятельностью, потому что не ваше место в алтаре Господних. Ревновал об этом брат наш. И слава Богу, не только он, но и все, кто подвязался вместе с ним. Бог ушел. Это была трагедия для церкви. Это было такое, дорогие друзья, что они ожидали, старушечки там молились по десятку, там где-то по больших церквах, по пяточку, у меньших церквах, и ждали конца, и ждали, когда придет им конец. И вдруг шторм. В 61-м году ее назвали атеисты штормом. Вдруг раздался шторм. Они не ждали этого. И вот сегодня зачитывал Николай Степанович, как вначале несколько церквей, а потом 300 церквей включились в ходатайство. Они уже не знали, что им делать, эти другие. Они не знали, они порочили совет церквей, они порочили оргкомитет. Они сказали в свое время Геннадию Константиновичу: «Так, мы вас отпускаем, распустите свой оргкомитет. Никто его никогда не признает, оргкомитет». И он вынужден был писать тогда, что есть неписанные законы, по которым гласит, что совет церквей должен быть уничтожен, дорогие друзья, ликвидирован. И эта работа проводилась усердно на ликвидацию братства. Знаете, я бы таким вторым вторжением назвал вторжение у молодежь. Молодежь, дети – это будущие церкви, это их тревожило внешних, и они: списки подавайте на крещение молодежи. До 25-30 лет не разрешалось крестить молодежь. Один радуется, старший пресвитер, и докладывает, что подали списки мы на 411 человек, а крестили 126. Из 411 человек 126 уполномоченный разрешил. А кто такой уполномоченный? А у него пистолет в одном кармане, в другом партбилет, и так дальше он господствовал в церкви. Братья и сестры, мы сегодня видим такое множество народа, церкви независимой, церкви независимой ни от каких обстоятельств. Дорогие мои, это победа. В эту победу планировал Геннадий Константинович. Он эту победу верил. И верило братство наше, сторонники его. Он верил, что будет победа. И ее предсказывали. Предсказывал Николай Георгиевич Батурин. Братья, многие видели, что настанет время свободы. Итак, молодежь. Крестить не позволяли. Вычеркивали. И в это время, когда они вычеркивали, рождалось в вузах песня, которую сегодня в начале духовики проиграли наши на духовых инструментах, «Стеною стальною полки боевые, неверье ведет вам на лютую брань, сплотитесь с ней, ряды молодые, в решительной битве никто не отстань». Такой был воззвание к молодежи. И молодежь влилась в наши ряды. Вы слышите, сколько молодежи сейчас? Молодежи, до 15 тысяч молодежи. Это победа. Мы сегодня это торжество свидетельствуем. Мы очевидцы этого и это возвещаем. Другой удар другими. Повсеместная вербовка людей. Склониться на сторону дружелюбия или содействия по ликвидации церкви. Это, дорогие друзья, ну, тяжелый момент был, потому что вербовкой занимались очень опытные оперативники. И кто проходил из братьев наших эту, они знают, как искусно они обрабатывали, чтобы стать стукачом, докладчиком того, что происходит в церкви. Я хотел сказать сегодня всем молодым, всем пожилым, может время обернуться нам такое. Важно в этом не только дело, но и позиция. Вызывали меня в эти серые дома. Когда я заходил, у меня была позиция одна. Позиция одна. Никогда, ни при каких условиях, не выйду оттуда живым, но не дам подписку на сотрудничество. Никогда. Дорогие друзья, это много стоило. И уже перед моим арестом за 2 недели два полковника вызвали меня в свой отдел и говорят: «Наши сотрудники говорят, что вы несговорчивый товарищ». В каком вопросе, я задаю? А в вопросе, ну, с нами сотрудничать. Нашлось дерзновение, братья, сестры, дети, сказать: «Музыканта на вашей скрипке с меня никогда не будет». Тогда они побагровели в лицах, эти два полковника, и сказали: «Суши сухари». Я им ответил: «Уже насушены». Сухари были готовы. Вскоре меня арестовали. Дорогие друзья, но они сказали: «Не забудь, что мы тебя сошлем, где Макар телят не пас». Где Макар телят не пас, мы тебя туда сошлем. И вы что думаете, дорогие друзья, ссылка у меня была тяжелая. Тяжелая была. Но была ссылка радостная, что я с Богом. Я, знаете, все переживал, что переживала церковь. Когда у меня на ссылке делали обыск, пришли с обыском ко мне на ссылку. Прокурор стоит внизу, они полезли на чердак, а я говорю прокурору: «Безумствует безбожья рать от Преамурья аж до Риги и продолжает отнимать духовно-нравственные книги». А он так машет головой: «Да, да, прокурор». Да, он был мягкий человек, но он сбегал к чекисту, а тот сказал: «Все, где упоминается имя Бог, отнимать». Все, где упоминается Бог, отнимать. Дорогие друзья мои, шли бои тяжелые. И иногда мы думали, что не выдержим этого натиска. И некоторые под этим натиском ломались, а потом кто-то покаялся, кто-то не покаялся от того, что потерпел такую ломку. А мне пришлось, дорогие друзья, идти на этап с Украины нашей дорогой и аж до Охотского моря, на Дальний Восток. 60 суток в дороге, 60 суток почти не мытый, не бритый, приехал туда. И знаете, когда вот так направили в канцелярию, в контору райпо. Я туда пришел, объяснил о себе. На мне одежонка ветхая, зековская, очень запахом неприятным. потому что в купе, которым нас везли, по 16-18 человек в одном купе, где ездят 4 человека. И я доложил, кто я. Я потом узнал, что через все тюрьмы меня сопровождала жена своим сердцем. Она каждому начальнику тюрьмы просила телеграфировать, где мой муж. Доложите мне, где мой муж. И они все ей давали телеграмму. Прибыл такого-то числа, убыл такого-то. Через 10 тюрем бывшего Советского Союза я отправлен на Дальний Восток. Так они, как сказали, что пошлют туда, где Макар телят не пас, они выполнили свое слово. Но там был Бог со мной. Там была Его святая Божья десница. Эти сильные, о которых мы сегодня говорим, или другие господствовали владыки, кроме Тебя над нами, они еще одного нас лишали. Они, в их условиях было лишить нас взаимопомощи, чтобы мы не помогли страждущим ни в тюрьмах, ни в неволе, где кто переносит, вот семья осталась без уз, не помочь, на голодную смерть поставить. Дорогие друзья, и этот вопрос был поставлен в братстве на высший уровень. Жена мне писала в тюрьму, а потом в ссылку сама приехала. Мы живем сейчас лучше, чем с тобой, чем при тебе. Мы живем обеспеченнее, чем с тобой. Братство взяло на учет всех. Никто не остался без учета. Все были на учете, узники. Но потом, братья мои и сестры, и жене моей пришлось пострадать за то, что она в комитете по ходатайству за узников ходатайствовала, арестовали и ее. Арестовали. Поскольку она с одной церкви, с Виктором Кузьмичем, то его обвинение, даже не она, а он зачитывали в обвинении. То, что ему обвинение стряпали, то состряпали и Ульяны моей. И ей дали 3 года. Я возвратился со срока, и тогда нес еще ей передачу в тюрьму. Не вынесло это сердце этих тяжелых условий, и по освобождении через 1,5 месяца она ушла в вечность, моя жена. Дорогие друзья мои, путь такой наш, христианский, и мы свидетельствуем и возвещаем об этом пути, это самый лучший путь, благословенный путь, и Господь охранял и будет всегда с нами. Ему, возлюбившему нас, слава и честь во веки. Аминь.
Мне хотелось спеть песню, которая мне напоминает путь братства баптистского. Вот вначале каково было состояние баптистского братства, потом весь трудный путь, который прошло братство, и исполнение обетования для тех, кто прошел это и кто духом был могуч.
В разбитой волнами ладье во мраке ночи плыл, туда, где в непроглядной мгле так грозно ветер выл. Грозила смерть мне мрак ночной, гущался все сильней, и над пучиной раковой ревела буря злей, ревела буря злей. Но вот вдали блеснул маяк, лучом прорезав тьму. О, гибнущий в волнах морях, направь ладью к нему. Прозвучал Спасителя ко мне, и голос этот я узнал. Он влёк меня к себе, он влёк меня к себе. О, брат, муж приближайся близко цель, пусть не смолкает гул. Стремись вперед, будь тверд и смел, хоть волны так ревут. Утихнет буря, ночь пройдет, заблещет солнце луч, и в пристань тихую войдет, кто духом был могуч, кто духом был могуч. Утихнет буря, ночь пройдет, заблещет солнце луч, и в пристань тихую войдет.